Мы с вами говорили о начале и конец спасения. И я очень часто в таких случаях, когда мы начинаем подобные вещи рассматривать, когда два в одном существует, рисую вот такие весы. Очень часто мы можем...
Простите, это по первому вопросу?
Да, это в продолжение нашей вот последней темы. Если мы говорим, например, бывает так, что христианин вот понял, услышал спасение как покаяние. Очень многие христиане довольно-таки долго не понимают, ну, хуже, когда они не понимают обе части, ни оправдания, ни освящения. Но обычно оправдание достаточно быстрее понимает, потому что на оправдании построена вообще богословская концепция в основном протестантских церквей. Они очень много говорят об оправдании. И поэтому большинство евангельских верующих любых деноминаций, они об оправдании довольно хорошо наслышаны и в той или иной мере достаточно его хорошо или глубоко понимают. Но очень часто при этом не понимают освящения. Вот представьте себе, вот если мы не в полноте понимаем библейское учение спасения, вообще у нас никаких весов нет в нашем богословии личном. А только, или представьте это себе такими весами, и оно не сбалансировано ничем, а здесь на второй чашке ничего нет. Мы знаем только оправдание, что это спасение однажды и навечно, и все, и больше ничего не надо. Вот, покаялся, и все. Я не говорю сейчас о том, как это выльется в жизни, а я говорю чисто о том, что сразу вот эта чашечка где-то вот здесь будет, понимаете? Вот как будет выглядеть схема, когда нет баланса. И обязательно мы живем по принципу причины следствия. Как верю, отсюда вытекает жизнь. Так поступаю. Если человек не понимает концепции освящения, тогда он не очень озабочен тем, что он делает каждый день. И мы бываем, видим в некоторых христианах крайнее проявление этого, когда они почти не беспокоятся своей жизнью. Очень многие христиане допускают компромиссы странные в своей жизни. Немножко соврал, немножко слукавил, немножко приукрасил, как они говорят, а это вранье. Нету такого приукрасил. Это всякая неправда есть грех. И вот христианин допускает себе, потому что он плохо понимает концепцию освящения. Спасение продолжается. И если я не буду бдить за своим спасением, каждый день в нем участвовать как личность, то это может привести к таким выкрутасам или к изломам христианской жизни. И христианская жизнь будет какая-то некачественная. И тогда, если человек будет со стороны смотреть на такого христианина, тогда не будет реализовываться принцип, как говорил один древний автор еще в IV веке, что проповедуйте Христа, проповедуйте каждый день, но иногда словом. Понимаете, о чем идет речь? То есть, прежде всего, надо быть зрелой личностью.
Видели, как...
Надо быть Божьим человеком во всех обстоятельствах, независимо от того, выгодно мне или невыгодно. Будут у меня хорошие последствия или плохие от того, что я скажу правду. А современных христиан очень много. Он сначала подумает, выгодно ли мне говорить правду. Если не выгодно, я промолчу. И тогда это странное христианство. И это речь и очень часто упирается проблема в богословие, в личное. Человек не понимает именно факта освящения. И наоборот бывает. Если человек не понимает или плохо понимает оправдание, тогда будет проблема с той частью богословия, которая называется уверенность в спасении. Вы встречали такую реакцию людей? Ты
уверен?
Ты хочешь быть в Царстве Божьем? Ну, а кто не хочет быть, конечно. А ты будешь в нем? Человек говорит, я христианин. Да кто его знает? Вы встречали такой ответ, такую реакцию? А почему так человек говорит? Так кто его знает?
Не осознает полностью вот этого процесса.
У него, он очень, даже может быть, неплохо, интуитивно или подсознательно знает об освящении, но он плохо знает или не понимает вообще доктрину оправдания, что с виной надо что-то сделать. Как бы я ни пытался, то есть... Вот в этом отношении, я вам скажу так, деноминации, они не сбалансированы. Деноминационные доктрины, особенно это касается в нашей стране, люди номинально православные больше тяготеют вот к этому. как правило, они вот этого плохо знают или недопонимают. И когда им встречается евангельский верующий, и начинает наоборот. А евангельский верующий, как правило, вот такой. А вот это очень редко бывает, не очень ясно. И евангельский верующий начинает уповать и рассказывать о спасении, как уповая на факт спасения. То есть прощены грехи, я не виновен. И евангельские верующие обычно в этом хорошо обучены. И они это заявляют. Но у них плохо вот с этой частью бывает. А православные, наоборот, у них бывает часто хорошо с этой частью, но вот тут у них проблемы. И вот почему начинается разногласие. А фактически они говорят о разных частях спасения. А спасение это и одно, и другое. Вот почему я уделил этому внимание. Хочу, чтобы вы в этом вопросе как-то углубились немножко, почитали бы тексты, а мы с вами еще будем говорить сейчас 2 часа об этом. Только чуть-чуть в другом контексте. Есть какие-то вопросы еще? Нет?
Они так научены, поэтому так и говорят.
Конечно. Конечно. А чаще всего не научены этому. Просто-напросто не научены. Просто человек где-то что-то там урывком поймал, сам, и на этом все закончилось. Так, хорошо, тогда открываем 2 послание Тимофею, 3 главу. 3 главу. У нас будет такая сейчас тема, 2, которая мы здесь написана на листочке. Жизнь и служение. Характер является главным в служении. Трудности, которые мы встречаем в служении. Вот мы сейчас эту тему рассмотрим. Но начнем мы с библейского текста. И мы прочитаем с вами очень известное место. 3 глава, с 1 стиха. Включительно по 7. 1-7. Верно слово. Если кто епископства желает, доброго дела желает. Внимание. С 1 стиха и по 7. 3 глава. 1 послание, я извиняюсь.
1?
Да, 1 послание Тимофею. Прошу прощения. 1 послание Тимофею. С 1-7 стих. Верно слово. Если кто епископства желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен одной жены, муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не серебролюбив, хорошо управляющим домом своим, детей, содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищить о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждение с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Значит, у меня к вам вопрос. 1 стих и 2. Доброго дела желает, но должен быть. И дальше пошли характеристики. В этих 2 стихах написаны 2 принципа. Назовите мне их. 2 принципа подбора служителя. Потому что кто епископства желает, тот доброго дела желает, означает следующее в современном изложении. Епископство – это слово епископ – надзиратель. Это служитель, который надзирает за общиной, за ее духовным развитием. Мы чуть-чуть попозже поговорим с вами, что Церковь Божия – это живой организм. Живой организм, в котором есть много составляющих. И есть такое выражение – например, если большой сад, то в этом саду будет там 1, 2, 3 работника работать. Они будут наблюдать за конкретными деревьями. Вот этот кипарис, вот этот абрикос, вот этот терновник, вот эта вишня, вот этот абрикос. Как он развивается, какую-то веточку отпилить. Какую. А будет садовник, который должен надзирать за всем садом сразу. Чтобы не получилось так, что левый ряд ухаживает, а правый ряд забыли. Или передние деревья обрабатывает, опиливает, поливает и так далее, а задние забыли. Кто-то должен быть, кто будет надзирать за всем процессом. Так вот, епископство – это функция служителя, который наблюдает за всеми душами, которых Бог послал в данную поместную общину. И вот там написано так. Кто такого служения, надзирательства желает, то что?
Должен быть.
Доброго дела желает. А потом написано «должен быть». Назовите мне в вашем понимании, что здесь за два принципа заложены.
Желание.
Желание. Хорошо.
И ответственность.
Желание. Еще какой? Ответственность не совсем точно. Там не только ответственность. Там не только ответственность.
Посвящение Христу.
Там, по-моему, если посчитать, когда-то я считал, если вы пересчитаете, там 17 характеристик описано.
Трезв, целомудренный.
А о чем это вообще?
Образ жизни.
Не-не-не, он помогает мне иногда. О чем эти 17 характеристик?
О человеке, о его духе.
А что значит о человеке? Что этими, что этим описывается?
Услужители.
О, я ожидал ключевое слово. Характер, друзья мои. Характер. Так вот, смотрите. Обратите внимание на удельный вес послания. О желании один стих, а о характере остальные шесть. Да еще в каждом стихе сразу несколько характеристик. А всего их, по-моему, 17. Почему-то Дух Святой вкладывает апостолу Павлу в ум и в разумение сказать нам следующий принцип. Если вы собрались призвать человека на служение, то прежде всего, что в нем должно быть?
Желание.
Желание служить. Но этого Писание говорит
мало.
Желание должно быть кое-чем сбалансировано. Или по-другому можно сказать так. Желание должно быть построено на каком-то твердом фундаменте. Иначе будут проблемы. То есть, вот что мы обнаруживаем. Мы обнаруживаем, что если мы хотим, опять же, рисуем домик. Роберт Степанович любит строить. Я уже немножко пообщался с ним. Ему эти аналогии будут нравиться. Значит, мы рисуем домик, так? Так вот, каждый дом, согласно притче Иисуса Христа, согласно теории каждого хорошего строителя, должен иметь хороший
фундамент.
Вот. Если фундамент плохой, ребята, ваш дом что? Никуда не годится. Да, пойдет хороший дождь или подует хороший ветер, и если ваши стены еще выполнены с плохого материала. Так вот, вот это место нам говорит, что у дома, который называется служение, должен быть хорош фундамент, который называется характер, или по-другому назовем качество личности. Потому что характер есть качество личности. Если характер развитый, глубокий, всесторонне развитый, то это какая личность? Сильная, крепкая. Если он такой несбалансированный, этот характер, порывчатый, все на эмоциях, то это личность незрелая, мы говорим. Да? Так вот, наш домик служения, крышу я же не нарисовал, что же вы молчите? Что это за домик, если у него нет крыши?
А вдруг у вас еще второй этаж?
Не-не-не-не-не. Это именно все. Вот домик, который называется служение. Можете окошки нарисовать, там уже пофантазировать. Ой, что-то я вроде как он забит накрест. Значит, дверь можете нарисовать. Да. А вот фундамент у этого дома, который называется служение, должен быть характер служения. И мы с вами делаем две распространенные ошибки при выборе в служении человека. Очень часто у нас появляется, особенно среди молодежи, динамичный такой энергичный человек, он просто такой
по характеру.
Даже не по характеру, по темпераменту. Характер еще неизвестно какой, может там болото сплошное. А по темпераменту он такой динамичный, энергичный. Он такой и есть. Одни рождаются такими, знаете, мощными грифами, они так медленно взмахивают крыльями, но летят прочно, так неотвратимо, курс им менять тяжело, а другие рождаются такими шустрыми воробьями, синичками, прыг, скок, тук-тук, туда-сюда.
Вот.
И он такой есть. Синичка, это божий дар, и гриф это тоже божий дар. Ну, только там структура такая мощная, летит степенно, курс меняет редко, далеко летит, а синичка прыг, скок. Вот. И вот появляется такая синичка у нас, шустрая, взрывная, энергичная, он или она, и мы говорим, о, служитель. Потому что, ну, надо, у нас всегда в служении не хватает людей. И мы берем этого активного, а активного обычно спросишь, хочешь служить? Конечно! Он редко скажет, не хочу.
Конечно.
Потому что он за все хватается. За что ему не скажешь? Да, конечно. У него ответ все время тут на кончике языка. И мы берем и ставим его. И при этом мы не убедились или даже не попытались особо хорошо проверить, а что же у него вот здесь. А потом через 6 месяцев мы обнаруживаем, что служение все какое завалилось.
Расходится.
Или оно не, совсем не в ту сторону поехало. Один брат меня встречает и говорит: Николай Андреевич, доверили мы 3 группы новым людям. Такая беда. Сейчас вообще новая группа сворачиваем. Я говорю: как это сворачиваем? Ну так, все малые группы ликвидируем. Почему? А они печальный опыт делают. Я говорю: а кому вы доверили? А вот у нас там парни появились. Я говорю: да кто ж так делает? Я говорю, я тогда таким пасторам говорю: слушай, дорогой, а ты бы церковную кассу первому попавшему отдал? Нет, кассу нет. А людей отдал? Так подожди, а где же логика?
Не будет людей, не будет денег.
Люди более дорогая вещь, чем деньги, милые. И поэтому первому встречному, поперечному нельзя, от того, что он активный, и там мобильный, и шустрый, и энергичный, и привлекательный, и убедительный, нельзя. Надо убедиться, что в фундаменте. Характер. И для этого Писание нам описывает 17 характеристик. Заметьте, там же Дух Святой нам уже даже предостережение дал. Одно из предостережений звучит как? Тот, кто хочет служения, не должен быть из кого?
Из новообращенных.
Из новообращенных. Почему, как вы думаете?
Что еще нет у него, на чем стоит.
Конечно. Во-первых, нет. А во-вторых, мы даже... Люди же, это же не лакмусовая бумажка. Или бутылочка с водичкой, которую взял, из угла темного вытащил на свет. Вау, а там, что хочешь плавать? Думаю, я эту воду пью. Жена, немедленно доставить фильтр. Что же мы пьем? Правильно? Но пока в темноте стоит, пока нормально. На свет не посмотришь, нормально.
Жажда утоляет.
Да, если глаза закрыл, жажда, так можно вообще не понять, на что пить. Воду керосина. Пока уже не...
Пока
это.
Запах.
Да, пока уже тебя не начинает она мучить. Ну, там нос надо закрыть. И керосин пойдет. Значит... Проблема. Мы очень часто вот это поспешно делаем. Почему? Потому что Писание нас предупреждает. Надо сначала заложить основу добрую. Характер. И будем говорить о следующем. Характер в служении является самым главным. Потому что по темпераменту люди бывают от природы. Одни уже такого лидерского склада. Другие по неволе становятся служителями. Но Библия нас предупреждает, чтобы первым аспектом призыва на служение был характер. Во-первых, тут 2 направления. Я сам, если хочу идти на служение, я должен сам в себя заглянуть. Посмотреть, я преображаюсь в образ Христа или нет. И этот себе задать вопрос. А те, кто призывает на служение, то есть служителя, они должны тоже вот этот принцип понимать, что одного желания мало. Бывает наоборот. Очень неплохой характер, уже его хорошо знают. Мы делаем вторую ошибку. А у человека еще нет посвящения, у него нет желания. А мы берем и говорим.
Будешь.
Так, Роберт Степанович, ты брат обязательный, ты регулярно ходишь в церковь, ты ответственный. Вот тебе будешь отвечать за это. Ну, Роберт Степанович послушный человек, и послушный брат. Хорошо. Делает это служение. Через 3 месяца ему говорят: некому за порядок отвечать, Роберт. Вот будешь отвечать и за это служение. А он думает: как я буду выполнять? Я уже с этим еле справляюсь. Но послушный человек молчит, говорит: хорошо, я буду за это отвечать. Проходит еще 3 месяца, у нас же некому кассу принимать. Будешь, Роберт Степанович, и за кассу отвечать. Он думает: как я буду делать? У меня уже 2 служения. Но послушный человек, характер у него есть, но желания нет. Хорошо, ему просыпили кассу. Потом говорят: слушай, у нас некому стариков проведывать. Бывает у нас так вообще?
Так и есть.
Бывает, милые мои. И это неправильно. Человека надо зажечь на это служение. А он должен, соответственно, посмотреть в себя и помочь ему определить его дары, способности, потом описать его служение и сказать: подожди, у тебя уже 2 есть. Третий уже просто будет перегруз. Не надо этого делать. Потому что иногда человек может сам зажечься и слишком много служений набрать, потому что он такой эмоциональный. Но в данном случае мы говорим о том, что желания нет. И надо тоже, вот этот баланс надо искать. И опять же, если мы весы нарисуем, то мы должны рисовать эти 2 аспекта. Желание и качество характера. Оно должно быть сбалансировано. Если у нас вот здесь характер есть, желания нет, рано приглашать человека в это служение. И наоборот, желания много, а характера нет, тоже рано. То есть дисбаланс может быть в обе стороны. И нам надо за этим смотреть. Какие трудности мы встречаем, как служители в жизни? 5 таких пунктов запишем. Трудности в служении. Первое. Повторяем ошибки других. Обычно повторяем первое, повторяем ошибки других. Ну, что здесь пояснять? Многие из вас это уже прошли. То есть мы идем каким-нибудь путем, который Сережа Батлук уже прошел давным-давно. По каким-то причинам Сережа с нами не поделился, а мы не узнали, и мы повторяем то же самое. А лучше бы этих ошибок избежать. Второе. Вторая трудность. Не все рождаются с лидерскими способностями. Но их можно развивать, в скобочках. Не все рождаются с лидерскими способностями. В скобочках их можно развивать. Мы будем дальше говорить, почему это, что по этому поводу говорит Писание. Не все рождаются с лидерскими, можете написать в скобочках, с лидерскими, хорошо проявленными способностями. Первое, повторяем ошибки других. Второе, не все рождаются с лидерскими способностями. В конце можно их можно развивать. Их можно развивать. Третье. Мало хороших примеров и хороших учителей в служении. Это тоже трудность, с которой мы реально столкнемся в жизни. Мало хороших примеров и хороших учителей в служении. Великое благословение общины, если в ней есть 3, 4, 5 служителей, мало хороших примеров и хороших служителей. Великое благословение для общины, если в ней есть 3, 4 служителя, которые сами несут хорошо, уже зрело служение, и они постоянно обучают новых и новых служителей. То есть они фактически передают все то, что они умеют сами. В течение года-полтора можно создать хорошего ученика, который на 80% сможет вас заменить на 70%. И вот если в общине заложена такая традиция хорошая, что один служитель в течение полутора лет воспитывает в себе полную замену, ну, на 80%, на 70%, это уже потрясающий успех. За 5 лет сколько у него будет учеников? По полтора. Ну, 3. 3. То есть за 5 лет можно получить команду в 4 служителя. Началось с 1, а закончилось 4. Проблема заключается в том, что часто этого не бывает в общинах. Нету этого опыта. Дело в том, что научить это тоже еще надо обладать определенной и зрелостью, и умением. Не просто теорию в голову насовать, а провести через все навыки, способности. Мы с вами будем заключительно и завтра об этом говорить. Навыки и способности служителя. Чтобы человек умел все, чтобы он понимал эти проблемы. Что такое командное служение? Чтобы он был более-менее сведущ и в душепопечении, и в проповеди, и в наставничестве. Какие-то вещи он будет делать сам, какие-то вещи он доверит другим людям, но он зрелый служитель, он понимает, что вот это у него получается, а вот это у него не получается. А для этого он должен знать это все хотя бы. Вот. Такие простые вещи, как быть на крестинах, быть на именинах, быть на похоронах, многие теряются, они никогда этого не делали, им кто никогда не показывал. Их не вовлекали в это. Пригласили человека на похороны, и он, бедный, растерялся, потому что он служитель 2 года в церкви. Поэтому через все эти практические шаги нужно проводить служителей. А для того, чтобы проводить, надо, чтобы он рядом стоял. Как токарь учит ученика? Он точит, а ученик смотрит. Он ему говорит: смотри, сейчас берем, снимаем 0,8 и показывает им, как он набирает 0,8 там, на суппорте, то-то. Вот мы проходим проходным резцом, да, потом шлифуем, потом там ту фасочку берем. И он это один раз, второй, третий, потом он говорит: а ну становись, я буду, а ну набирай 0,8. О, правильно, давай подачу, давай, о, молодец. О, подожди, стоп, тут ты торопишься. То есть реальным навыком учит. В духовной сфере фасочки снимать сложнее, чем на токарном станке. В духовной сфере шлифовать человека – намного человек более нежный инструмент, чем сталь, СТ-3 или СТ-5. Там можно так шлифануть, что у человека будет серьезная травма. Он сделал что-то неправильно. Но мы его шлифанули так, что он три года болеет.
Да, или вообще желание пропало.
Да, поэтому духовное служение очень ответственное. И вот это мало хороших примеров и хороших учителей, это очень большая трудность, которую часто встречает в служении. Далее, четвертый пункт. Часто не хватает формального образования. То есть мы просто не знаем специфики проблем в служении. Четвертый пункт трудностей – это часто не хватает формального образования. Поэтому образование нужно. Часто не хватает формального образования. В этом пункте хочу только два таких пояснения дать. Очень часто употребляют такое выражение, что служителю необходимо постоянно делать заточку или обновление духа. То есть что это значит? Вот моя жена часто меня ругает, что начинаем резать мясо или хлеб, а нож тупой. И жена говорит, что у меня дома за хозяин? И если хозяин в духе, вот там, помните, мы рисовали двух человечков, то он молча проглотил эту пилюлю, доел борщ, потом тихенько, пока жены нема на кухне, пішов, взяв наждак, наточив всі ножи, а на следующий день слышит на кухне. Резала морковку, пальчик порезала. Она уже привыкла тупым резать, надавила, ай, пальчик. Так часто бывает у нас в семье. Как только ножи наточу, он обязательно порежет палец. Я говорю, а тебе тупые нужны как раз. Да, но если хозяин не в духе в этот момент сидит, он может что-то ответить жене. А ты смотри в свои кастрюли. Давися загляну, там тараканы бегают. Не советую так отвечать. Лучше в духе. Проглотите эту горькую пилюлю и пойдите сделайте то, что надо. Значит, не хватает формального образования. Нам нужно затачивать инструмент, то есть самих себя. Для того, чтобы цельно понимать проблемы в сфере духовного служения, все-таки надо иметь более широкий кругозор. Вы, наверное, с этим согласитесь, да? Для того, чтобы просто сделать хорошее назидание, надо достаточно хорошо знать, ну, скажем так, проблемы практического богословия. Потому что практическое богословие занимается реальной практической жизнью человека. То есть из практического богословия в основном все тексты связаны с духовным возрастанием, с наставлением человека, с его утешением, обличением, назиданием и так далее. И если я эти тексты плохо знаю, если я библейские принципы плохо знаю, да у меня еще плохо с личным характером, чему я научу человека? И как я буду его наставлять, назидать? То есть я могу не решать проблемы, а наоборот что? Создавать их, правильно. Поэтому вы уже, наверное, убедились даже вот по тому курсу, который вы за эти 4 занятия прошли, что образование вообще-то не мешает, да, иметь хоть какое-то для того, чтобы человеку... То есть надо затачивать инструмент, потому что логика очень проста. Если один мастер, два одинаковых по мастерству мастера, но один работает острым топором, а второй в это время тюкает абсолютно тупым, у них как будет работа продвигаться? Конечно, тупой топор плохо и обрубит. А второй уже заканчивает третью колоду отесывать, да? Хорошим инструментом. А этот одну не может закончить. И она такая корявая, что на нее страшно смотреть. Значит, мы с вами являемся инструментом в руках Божьих. И если мы подготовлены к тому служению, на которое нас ставит Бог, то есть мы заточены, а это делается через, в том числе через образование. Конечно, мы будем говорить о других духовных дисциплинах. Молитва, самоанализ, исповедание, освящение, когда мы добрые дела принимаем, добрые поступки принимаем, это очень важно. Но и сфера образования очень важна, знать проблемы те, которые нам предстоят. И, наконец, последняя трудность, но очень важная. Она не последняя, они, в общем-то, должны не по вертикали быть, а по горизонтали. Они все по важности одинаковые. Часто путаем мирское и духовное представление о служении, а в скобочках лидерстве. Часто путаем мирское и духовное представление о служении, в скобочках лидерстве. Я слово лидерство не очень люблю, поясню почему. И духовное представление о служении, в скобочках лидерстве, потому что в нашем контексте, вот эти два дня, служение и лидерство будет как бы тождественно. Но при этом очень важно понимать одно. Почему я слово «лидерство» не люблю? Потому что у нас слова, помните, Маяковский писал, обветшали как платье. От частого употребления мы иногда перестаем понимать, что мы имеем в виду под этим словом. И очень часто мы берем автоматически ту модель, которая же у нас существует, слыша слово «лидерство», и реализуем ее в своей жизни. Но дело в том, что надо посмотреть, а в чем же наша модель лидерства, на чем она основана, вот в том общем понимании. И очень часто, когда мы слышим слово «лидерство», мы видим плотскую модель, мирскую модель лидерства. А что такое плотская? Мы сейчас поговорим с вами, мирская модель. Это Чапай на белом коне. То есть в обычной культурном восприятии лидерства это так. Хороший спортсмен, выдающийся, добился успеха. То есть впереди, выше всех. Директор предприятия, опять-таки иерархия, выше всех. Он директор, все остальные начальники. И если мы эту модель лидерства втягиваем в христианство, мы совершаем величайшую, грубейшую ошибку. В христианстве не такое лидерство должно быть. Абсолютно. Должно быть лидерство, тем не менее. Я должен быть впереди, но на других принципах и на других началах. И поэтому мы сейчас с вами поговорим чуть-чуть об этом. Значит, и поэтому я боюсь говорить, поэтому я больше говорю слово «служение», мне больше нравится «служение», потому что в самом слове «служение» речь идет о том, что я функционально над другими, но я не над ними, а я служу им. Это другие вещи. Понимаете, это примерно можно нарисовать схему такую. Можно бросить канат всем, обвязаться этим канатом и, будучи мощным человеком, тянуть канат, а те все послабее уцепились за этот канат и идут за мной. Я им служу? Конечно, я их тяну силой своей, потенциалом своим. А попробуйте канат бросить и стать сзади и пытаться его толкать.
А кто штаб будет вытягивать?
А движущей-то силы нет, она оказалась сзади всех. Значит, Иисус по этому поводу, именно по пятой проблеме, сказал очень важное предупреждение. Матфея, 20 глава, 25 и 28 стих. Катастрофически не хватает времени. Только разойдусь, уже надо заканчивать. Да нет, еще не все, но в 13 часов 15 минут осталось. 20 глава Матфея, 25 и 28 стих. Кто-нибудь может громко прочитать? Если есть смелый, прочитайте.
Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими».
Да.
«Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
Нет, все подряд надо было. Ну, хорошо, я добавлю. С 26-го, ну, начнем с 25-го. Иисус, подозвав, сказал: «Князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами, да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». И потом добавляет: «Вот мой пример. Я пришел вам послужить, отдать душу свою для искупления, вот так и вы делаете». То есть, что нам сказал Иисус? Он сказал потрясающую вещь. В этом мире, в котором вы будете жить, будет господствовать один универсальный принцип. Все, кому в этом обществе, то есть вот в жизни, в материальной жизни людей, будет доверена власть, как правило, эту власть они будут использовать каким образом? То есть власть будет каким-то образом манипулятивно проявляться по отношению к людям. Людьми будут пытаться манипулировать. Властвовать написано. Владеть, властвовать. То есть попытается эту власть использовать таким образом, чтобы люди им по возможности беспрекословно подчинялись, но не добровольно, а через принцип страха, подавления, может быть, финансового влияния, может быть, еще какого-то. А Иисус говорит: а между вами так не должно быть. Представляете, что он нам сказал с вами? В наших христианских общинах так не должно быть. Если ты хочешь иметь влияние в этой общине, ты хочешь быть над другими, то что ты должен сделать с собой? Исходя из этого места. Ты должен служить им. Ты должен им свою жизнь отдать как? Без остатка. не надо умирать на кресте. Иисус этого не требует. Когда мы говорим без остатка, это имеется в виду некоторые другие вещи. В плане психологическом. Отдавание своей жизни. Это невероятно важный момент, друзья мои, который очень многие служители пренебрегают этим. И я хочу обратиться к вам. Вы только в начале, многие из вас в начале христианского пути, в начале пути служения. Начинайте с этого. Начинайте с того, что смотрите в свое сердце. Господи, ты хочешь меня использовать в этой общине? Может быть, ты будешь меня использовать внутри общины или вовне общины? Мы об этом с вами тоже поговорим. Где бывает труд у христианина? Но труд должен быть реализован через семью Божью. И я хочу, Господь, быть служителем в этой общине. То есть мне будет дана какая-то духовная власть. Но что сообщает Иисус? Он сообщает невероятную вещь. Вы знаете, я часто наблюдаю за молодыми служителями современными, там, в миссиях, в различных, в организациях, как они стремятся, чтобы у него был обязательно мобильный. Я купил мобильник всего полгода назад. И то под большим давлением, потому что делали лагеря, и он просто функционально нужен был очень. Место, где был лагерь, было совершенно оторванным, а мне надо было каждый день владеть ситуацией. Поэтому пришлось купить. А так я бы еще его лет 5 не покупал. А молодые люди сегодня многие хотят иметь власть, и как-то оно так замешивается у них, чтобы у него обязательно при этом был мобильник. Машина. Обязательно. Машина. Ноутбук.
Да,
там еще что-то. Плеер в уши. Еще что-то. То есть какой-то вирус все-таки владения людьми примешивается. Понимаете, в чем дело? А смотрите, что говорит Иисус. Если вы хотите действительно владеть этими людьми, обладать духовными правами на них, действительно быть духовным авторитетом, умри ради них. Вот служи им, чем можешь. Чем можешь? Умереть можно на 5 минут, на час в день. На 5 часов в неделю, на 36 часов в неделю. И мы по-разному умираем для своей общины. У одного хватает всего лишь минуту для своей общины. У большинства хватает только полтора часа в воскресенье. Это он умер для себя и родился для общины. А остальные 6 дней он исправно несет служение дома, для себя. А для общины? А он не задумывался никогда. Но при этом хочет иметь духовную власть в общине. Так подожди. Ты вникни в Слово Божье. Посмотри, что сказал Иисус. То есть Бог знает на самом деле, кто из нас сколько вкладывает в тот промысел, который Он делает в этой общине. А мы с вами дальше поговорим, что в общине, кроме того, что Дух Святой живет в каждом из нас, Он совокупно еще живет в общине. И названо это, что это храм Божий, община. Это духовный дом, где живет Дух Святой. И не вздумать его кто-нибудь разрушить, написано в Писании. И невероятно серьезное предупреждение сказано. Кто надумает разрушить этот храм, который есть община, того Бог покарает, в Коринфянах написано. Единственное такое повеление написано в Новом Завете очень строго. Больше нигде вы такого серьезного предупреждения ни по отношению к ни любому действию не услышите, а тому, кто может нанести вред общине, сказано, Бог того покарает персонально. То есть, если ты хочешь иметь духовную власть в этой общине, забудь о манипуляциях. Забудь о том, чтобы как-то владеть людьми или как-то их использовать. Забудь об этом. Бог это видит. И реальной духовной власти ты в этой общине иметь никогда не будешь. А вот если ты будешь просто служить им от чистого сердца, в любом контексте, ты начнешь с какого-то маленького, постепенно Бог тебя проведет по всем ипостасям духовного служения, и придет тот день, когда ты будешь иметь огромнейшую власть в этой общине. И эта власть будет принадлежать тебе на основании того, что тебя люди любят этой общины. Они просто добровольно тебе подчиняются, потому что ты для них огромнейший духовный авторитет. И обратите внимание, такое в Деяниях апостолов интересная есть история. Она очень хорошо иллюстрирует вот этот принцип. Как взаимосвязана власть на земле и на небе. Помните, ходил в Деяниях апостолов апостол Павел, и однажды ему надоело пророчество, там ходило за ним. И он повелел нечистому духу выйти. За это хозяин имел претензии к апостолу. А один человек увидел это, удивился, и однажды тоже решил изгнать бесов и содержимого. Помните? И что ему эти бесы отвечают? Вспоминаете эту историю, кто читал? О, имя Павла там, бесы в том мире, знают. Имя Иисуса, говорит, знаем. А ты кто такой? У него не было никакой духовной власти, никакого духовного влияния на нечистый мир. И вообще на духовные существа. А мы же тоже духи, только плотяные. Мы имеем реальную духовную власть, она по-другому реализовывается. Потому что в Царстве Божьем не будет служения ради себя. Вот там, в полноте. Вот когда мы придем на ту точку, которая называется встреча со Христом, мы придем в совершенно другое измерение, где власть политическая, так называемая, то есть влияние других на других, совершенно по-другому реализуется. Она реализуется через закон любви, через закон служения. Вот почему Бог нас хочет еще здесь на земле научить этому закону. Вы там с этим столкнетесь, там других законов нету. Там нету, как здесь на земле, я президент, а вы мне все подчиняетесь, клятву там ради Украины. Там еще. Этого ничего нету там. Там на законе любви все. А закон любви – это закон служения. Служение. Душу свою я отдал ради других, говорит Христос. И вот я хочу, чтобы мы помнили это и запомнили следующее. Настоящего служителя люди видят сначала как слугу и принимают только как слугу. Если они видят в нас слугу, они нас принимают как служителя. И лидерство, настоящее духовное служение, Бог дает тому, кто по природе себя уже совершил служителем. Настоящего лидера люди видят как слугу и принимают только как слугу. Потому что это закон Иисуса. Он его нам сообщил, и он сказал, по-другому не будет. Мало того, это повеление. Между вами да не будет так, как в миру. Просто он сказал, это невозможно. Как бы вы ни пытались построить свое служение на мирских принципах, в моих общинах это срабатывать не будет. Потому что не мой закон. Мой закон – служить другим. Да. Поэтому лидерство дается тому, а в скобочках напишите, духовный авторитет. Лидерство – это духовный авторитет. Дается тому, кто по природе стал слугой. Поэтому концептуальное такое предложение завершающее мы сделаем следующее. Служитель, который стал слугой, завоевывает доверие последователей. Так или не так? Вам какой служитель нравится? Не нравится тот, который много командует, который много «стань там», «вытри здесь», «наклони здесь», «подвинься сюда». Вам нравится, который вам служит. Правда? Служитель, который является слугой, завоевывает доверие последователей. И самое главное, завершающее предложение этой темы, следующее. Теперь, когда мы будем слово «лидер» говорить, мы имеем в виду вот это, служитель-слуга, понимаете? То есть в нашем контексте вот лидер связан с этой картинкой, ни с какой другой. Теперь пишем так. Лидер ведет людей туда, куда сами они никогда бы не пошли. Лидер ведет людей туда, куда сами они никогда бы не пошли или не дошли. По-разному можно. Лидер ведет людей туда, куда сами они никогда бы не пошли. Теперь такая маленькая подтема у нас будет. Два элемента служащего лидера. Мы уже их озвучили, в принципе. Только сейчас себе это пропишем. Два аспекта служащего служителя или служащего лидера. Мы его, в принципе, уже нарисовали, вот этот домик с фундаментом. Только мы его чуть-чуть интерпретируем. Значит, Когда мы призываем человека на служение, мы должны посмотреть на фундамент, который называется характер. Когда мы говорим о служении практическом, можно еще сказать так. Качество служения должно быть основано на качественной жизни. Жизнь, а в скобочках, качественная. То есть служение напрямую связано с взаимоотношениями. Мы должны научиться наши взаимоотношения направлять в правильное русло. Прежде чем иметь служение, необходимо иметь качественную жизнь. И вот о качественной жизни мы поговорим на следующем уроке. Следующая тема у нас будет «Жизнь служащего слуги». Или жизнь служащего лидера. Чуть-чуть об этом поговорим, прежде чем перейдем к следующей теме. Служение связано с взаимоотношениями. Их необходимо направлять в нужное русло. И прежде чем иметь служение, необходимо иметь качественную жизнь. Наоборот, не получится. Если человек не обладает еще качественной жизнью, я бы посоветовал служителям, вообще-то мы дальше завтра будем говорить немножко об структуре в общине, то служение не должно происходить как-то хаотически или спонтанно. Служение должно происходить под душепопечением опытных наставников. И призвание на это служение, становление служения. Поэтому, когда человек попытался, хочет заняться христианин служением, то люди внешне должны оценить вот эти 17 характеристик, о которых мы с вами говорили. А соответствует он хотя бы там на 50-60% им или нет? Кстати, там очень интересная характеристика. Если вы внимательно посмотрите в те характеристики, там написано «иметь свидетельство от кого?» От внешних. Друзья мои, а мы практикуем это в общинах сегодня? Чтобы человека, которого мы как-то функционально выдвигаем в общине, неважно, это служение в малой группе, или служение там в прославлении, или пение в хору, или, может быть, работа с детками, или там подростками, или с молодежью. Это уже служитель. Это функция служителя. И мы вообще проводим его через такой критерий, как свидетельство внешних. А кто такие внешние?
Которые за бортом.
За каким бортом?
Вне церкви.
Нет, правильно, сестра.
Церкви.
Да. Внешние люди – это люди не церковные, это не христиане. Мы сегодня вообще позволяем себе такую роскошь, как пойти на работу и спросить, а как человек себя ведет на работе?
Нет, наверное.
А мы ходим к теще неверующей и спрашиваем, а какой у тебя зятек? Или к свекровке спрашиваем, а какая у тебя невестка? Мы хотим сделать ее служителем для подростков. Мы эти вещи делаем или нет?
Нет.
А у меня возникает вопрос, а почему? Писание же предписывает это делать. Почему мы не делаем это?
Ну, как бы есть момент такой, что, ну, дело в том, что может быть предвзятое отношение у людей
может
к человеку, поймите, потому что он верующий.
Может быть.
И мы не можем взвешивать, допустим, человека, если, ну, не зная самого человека, который нам о нем свидетельствует.
Аминь. А может быть такое, что человек не предвзято будет относиться?
Может.
А что ж мы боимся предвзятости и не идем вообще?
Мы должны это учитывать.
А если взять,
Аминь. О, так вот в чем дело, понимаете? Мы, еще даже не обжегшись на горячем, вовсю дуем на что? На холодное. И мы вообще забыли эту практику. Перед крещением мы почему-то не ходим. А это же служение самому Богу. Мы спрашиваем, а как человек себя со внешними ведет? А я думаю, что не помешало бы служителям взять. А как он? А может быть, он вне церкви ведет себя совсем по-другому, не так, как в церкви. Мы же не знаем этого. Это слишком непозволительная роскошь играть так с людьми. Потому что Дух Святой, наверное, не зря нам это предупреждение написал. Не привлекайте на служение, на серьезное служение, особенно если это серьезная функция, из новообращенных. Я приезжаю в общину, начинаю беседовать, мне рассказывают о том, что у них много проблем, что у них конфликты, что у них там междоусобицы между служителями и так далее. Я начинаю расспрашивать. Я уже сразу понял, откуда ветер дует, потому что мне приходится часто такими проблемами заниматься. Ну, аккуратно начинаю расспрашивать, и так потихоньку их подвожу, чтобы они даже сами не заметили. А потом спрашиваю, Ну сколько же у вас служителей? Они мне там все расскажут за час, полтора, два, три. Я все это записываю потихонечку. Но спрашивают, сколько же у вас служителей? Ну, значит, не обязательно. Когда я говорю служитель, это не значит, что ему деньги платят. Понимаете, я о чем говорю? Вообще не может быть 20 служителей, только один, может быть, там как-то поддерживает церковь, а может быть, вообще не один. Хотя, в принципе, может быть, если будет время, мы успеем это обсудить. Нет, завтра, ну, пару слов что-то скажу. Если забуду, напомните мне, хорошо, по поводу поддержки служителей. Но функционально, например, у них получается 17 служителей. Там 10 человек, это там малые группы, там с молодежью, там с детками, то есть они как бы серьезно на политику, на духовное видение общины не влияют. А вот 7 человек, такие ключевые игроки, спрашиваю, а сколько среди этих семерых у вас, какой у них духовный стаж, как христиане? Выясняется, у троих по 6 лет, там по 7, по 8, по 9, а у четверых от года до 3. Конечно. Вот откуда все проблемы. Люди не выдержали библейский принцип. Они вовлекли не очень зрелых людей в серьезную ипостась служения, и этим, естественно, создали себе сразу проблемы. Потому что Слово Божие говорит, не двигайте на серьезное функциональное служение людей, каких непроверенных. А почему Бог говорит, а что такое новообращенный? Как вы думаете, сколько это по годам? Я так думаю, что где-то между 5-7 смело можно ставить циферку. Это еще человек считается из новообращенных. И поэтому это же не значит, что вообще ему заказана дорога в служение. Я думаю, что большинство здесь, наверное, из новообращенных, да? Но это не значит, что вам не надо служить, и вы не можете служить. Вы будете служить и должны служить. Но будет своя ипостась служения. Малая группа, не знаю, проведывать стариков, больных, в интернатах. То, что называется социальное служение, там спокойно можно приглашать любого. Я приглашаю в это служение в нашей общине даже людей, которые еще не крестились, которые еще, они хотят служить, идите. Разве это плохо, это ради Бога сделать доброе служение? Даже если он там не совсем понимает оправдание, освящение, там, в Иисусе Христе, возрастание, он этого еще не, а он хочет делать добро, то что же ему должен запрещать? Я его присоединяю к более опытному человеку, говорю, иди в больницу, иди в тюрьму, если тебе хочется проповедовать там. Ну, не сдавайся в тюрьму, не садись в тюрьму, а иди проповедуй Слово Божье в тюрьму. В этом смысле. Поэтому это очень важный принцип. Это важный принцип. И нам надо зрело относиться к этому. Почему-то, допустим, написано, сыны века сего догадливы сынов света в своем роде. Когда люди обучают на доктора, то учат 7-9 лет. И не допускают сразу резать, потому что он там что-то отрежет не то. Потом уже не пришьешь. Поэтому его долго учат. А в духовной сфере, друзья мои, скальпель более мощный, чем скальпель в руке хирурга. И этот скальпель мы часто вручаем людям, которые еще совершенно Богом не обучены. И они еще не прошли школу смирения личного, школу послушания, школу такого, знаете, безвозвратного служения, что он действительно бескорыстно служит. Он не смотрит, заплатят мне, не заплатят. Я служу Богу, Господь мне воздаст. Вот в чем дело. И вот когда у него уже вот эта мотивация, вот тогда его надо потихонечку двигать и по лестнице функционального возрастания в этой общине. Потому что некоторые залезут сами на эту лестницу, вы их приглашать не будете. Они нахрапом залезут. Тогда будет проблема для этой общины, если вы туда таких запустите. Поэтому община должна молиться, должен быть какой-то мудрый совет, совет должен наблюдать, как что у кого продолжать. То есть епископство, надзирать за всем садом. Какое дерево? Какие ветки кому мешают? Если это дерево лезет, а у него еще там пару веток таких, что цепляет всех, их надо сначала что? Отрезать, замазать там чем-нибудь. Он пережить это. И потом, когда уже он освободился от этих веток, они других не цепляют, да пусть лезет на эту лестницу. Мы ему позволим, да? Ну все, на этом пока, слава Богу, перерыв. Через 10 минут собираемся.